В прошлый раз мы говорили о тех словах Иоанна Крестителя в первой главе Евангелия от Иоанна, 16 стихе, что от полноты Христа мы приняли благодать на благодать. Говорили, что в новом переводе приняли благословение за благословением. Наша церковь, небольшая, правда, называется «Благодать». Может быть, название было выбрано случайно, но само-то слово не случайное. Слово «харизма», «благодать», это особая милость, особое благословение, которое нисходит от Бога. Вот о этих благословениях мы начали говорить в прошлый раз. Говорили о покое и о первой любви, как два первых благословения, которые Бог обещал. И вот я говорил про свой пример, правда. В принципе, я исполнился в свое время и покой, и первая любовь это было. Другое дело, что не удержал ни то, ни другое. Мы сегодня поговорим еще раз об этом же, продолжим цикл проповедей о Божьих благословениях, о Божьей благодати. В прошлый раз я говорил, что подходите, если у кого-то есть какая-то особая благодать, которую вот я не затронул, так что продолжаю сбор не только своих примеров, но и примеров наших радиослушателей, кто нас слушает, и примеров прихожан этой церкви «Благодать» города Кемерово. И от полноты его, в втором переводе, все мы приняли благодать на благодать. Вот такая полка, да, благодати. Одна благодать, сверху еще одна благодать, потом еще благодать, благодать на. Ну, это старославянская форма глагола, которая сейчас переводится «благодать за благодатью». Одно за одним. Вот одна, вторая, пришла третья волна благодати. Как ни называй, понятно, что у Бога, у Христа очень много благодати, очень много милости, очень много благословения. Какие еще благословения я за неделю вспомнил? Я сразу скажу, что никогда я так напряженно не думал, как нынче. У меня бывают такие напряженные дни, когда я думаю два раза в день, но редко. А вот тут прямо думал. Потому что и хвастаться неохота, но с другой стороны, текст-то более уж красивый, понимаете? Он для проповедника малина просто. И думал, и вот что надумал я. Странное слово, которое ни в одной проповеди, ни в одной за 42 года я не слышал. Ясность. Ясность. Слово «ясность» означает, что у человека нет мозгового тумана. У меня он был недавно, вы даже были примером, ну, свидетелями, когда я гляжу в текст, извините, и не понимаю, как это связать. Не то, чтобы я вдруг стал совсем глупый, но вот мозговой туман называется послековидный. Потом это постепенно как бы ушло, слава Богу. Но я так подумал в связи с этим, как же мы не ценим чудную благодать, которая дает нам мышление Христово, ум Христов. «Все мы имеем ум Христов», – писал апостол. То есть внутри нас имеется какое-то особое, ясное понимание каких-то вещей. Может быть, не всех, да. С ядерной физикой есть проблемки некоторые, да. С энтальпией, например. Ну, а вообще, к христианину подойди, какой-то вопрос задай, он махом найдет цитатку, бывает не по теме, но найдет, и тут же тебе отпарируют. То есть ясность необычайная просто. Если брать не шутку, а по сути дела, давайте почитаем это же Евангелие 10, 27, 28. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 2 стишка, всем хорошо известны. Там в притворе Соломонова он спорил с фарисеями и другими богословами. Иисус. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Вернемся к 27 стиху. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Овцы мои слушаются голоса моего. То есть христианская ясность, как и стойкость, будем второе еще благословение сегодня, если успеем, они исходят из того, что христианин слушается голоса Христа. Ну, сейчас об этом, собственно, речь была. То есть для нас цитаты, вот, которые мы читаем в Евангелиях или в других книгах библейских, эти цитаты, эти тексты, этот голос – важнее, нежели там любой человек на земле, самый уважаемый или самый неуважаемый. То есть у нас есть ум Христов. Вот это приносит нам ясность. Понятно, что мы имеем разномыслие, и Павел говорит, что это неплохо на самом деле, чтобы открылись более опытные люди. Но при всех этих разномыслиях, все-таки все, что касается главного, вот, отношения к добру и злу, отношения к людям и к Богу, Самое главное, согласитесь, ну, с возрастом понимаешь точно, это отношения. Это не факты. Факты, Бог с ними. А вот отношения, это очень важно. И вот в этом мы имеем абсолютную ясность. При этом это не означает, что человек ясного Христового ума не может огорчить кого-то, не может там начудить. Нет, бывает, бывает. Бывает и струсит, что угодно. Но все-таки вот эта ясность позволяет ему вернуться. Это такая вот первоначальная настройка. В компьютерах есть такая вещь откатиться к первоначальным настройкам. Христиане тоже очень часто откатываются, да, это называется покаяние. Господи, вот сбиты все твои заводские настройки, которые я получил время, так сказать, когда получил Дух Святого, хотелось бы мне вернуться назад, вернуться на первую любовь. Помните, да, имею против тебя, что ты оставил первую любовь. Вот я об этом говорю. То есть ясность – это то, благодаря чему человек, ну как сказать, ему не скучно, во-первых, а во-вторых, он имеет какую-то свою идеологию. Слово затасканное, но тем не менее, каждый христианин имеет христианскую идеологию. И к любым вещам, иногда даже к политическим, он относится с точки зрения Христа. Это не означает, что человек с ясным христианским умом не может заблуждаться. Может, это факт. Но время от времени, когда он заблуждается, он получает отсутствие отзыва. Вот понимаете, как сеть устроена, да? Компьютер, значит, с сервером все время там взаимодействует. И если команды неправильные, то этот голос не слышно уже, да? Уже голос. Павел об этом писал шутливо. Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Ну, о чем речь идет? То есть голос Божий, он ясно выражен в Писании. Одна из доктрин, не знаю, об этом часто ли мы говорим, наверное, редко, означает, что Бог таким образом выразил свои мысли, мысли Божьи, что они понятны абсолютно. Вот в этом была проблема гностицизма. Те замыливали тексты, значит, усложняли, его только избранные. Это то же самое есть в старых религиях, в православии, католицизме. Вот только избранные, только клиры, только богословы. Ну, а остальные Ваньки, да ну их. И даже есть такое понятие, я забыл, но клир, а второе вот слово было очень непристойное, я бы даже сказал, по отношению к нам, простым христианам. Неопротестанты и евангельские течения это отрицают. Мысли Божии выражены настолько ясно и просто, как говорил Спержин, что их должен... Он учил так проповедников. Вы должны говорить так, чтобы понял мальчик Ваня седьмого ряда. Мальчик, седьмилетний, чтобы он понял, о чем вы говорите. Поэтому, если человек обладает ясным умом, то невзирая на там, вдруг он умный, он не кичится этим, он цитатами не разбрасывается. Я пример приведу просто про трубу, которая ни о чем не говорит. У нас тут межрелигиозный диалог. И пришла одна мадам, вот, кстати, вот течение вайшнавов, и думала покорить христиан. Ну как? А как покорить? Надо мудрые слова говорить. Я говорю, боже мой, даже я не понимаю. Но я маленько так чуть-чуть учился этому. Я не понимаю, что вы говорите. То есть нужно говорить просто о сложном, а не сложно о простом. Как труба будет готова, как будет воины вскакивать, одевать, значит, щиты свои, если они не понимают, значит, там, вот. Ну, все понимают, да, что в армии есть такой сигнал горном, трубят, значит, ту-ду-ду-ду, значит, царь едет, там другой, значит, там, значит, напали на нас. То есть он дает конкретные сигналы. То же самое и проповедник или учащий человек в школе или вот в церкви, неважно. Он должен говорить настолько ясно, что понимал любой человек абсолютно. Если он чувствует, что человек говорит, что несет, это понятно, что он просто не умеет излагать. Не всем дано. Поэтому ясность ума, это значит, очень бывают сложные вещи, да, бывают на Библии сложные вещи, излагать наиболее простым и понятным языком. И для себя, прежде всего, потому что если сам не понимаешь, никому не объяснишь, теорема Пифагора, да, что Пифагоровы штаны во все стороны равны. Но, значит, и, соответственно, ты должен таким образом это изложить человеку. Ну, например, сегодня говорили о проповеди. Ну, я имею в виду вот о свидетельстве. Не надо свидетельствовать цитатами. Вот сегодня, перед тем, как идти в собрание, я, естественно, включил YouTube, наш всеобщий помощник в бедах, у многих мест Духа Святого он. Значит, там какой-то проповедник, там, я так понял, что я, наверное, там простой, конечно, скорее всего, кальвинист, да. И он 50 минут одних цитат. Даже я не смог выдержать. Но извините, лекарство должно быть 3 грамма, но никак не килограммами его есть. Слово Божье надо, может быть, немножко сказать, чуть-чуть, но сказать так, чтобы оно было ну, что запомнило, чтобы смысл какой-то в этом был. А он просто вот цитаты направо-налево, 50 минут, я просто выключил. Невозможно слушать. Да еще так быстро. Еще быстрее даже, чем я. То есть, хотя, казалось бы, трудно. Овцы мои слушаются голоса моего. То есть, этот голос им понятен. Ну, не имеется в виду только вот буквально, как вот было в Ветхом Завете часто, что приходили голоса. Но имеется в виду, что понятно, выражена воля Божия. Она им понятна, ясная. И я знаю их, и они идут за мною. И дальше следующий стих. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. Это стойкость святых. И никто не похитит их из руки моей. Вот стойкость, второе качество, второе благословение Христа, она заключается в этих словах. Никто, никогда, дорогой слушатель, никогда и никто не похитит тебя из рук Христа. Это не просто царь и человек. Это особая, совершенно уникальная личность, которая обладает такой силой, что если даже сильно потянут, даже если руки и ноги оторвут, и даже голову, все равно душа останется у него. Никто и никогда. Вы можете быть абсолютно уверены в том, ваша стойкость базируется на вере. Вы должны четко верить в то, что никто и никогда, и вы не погибнете, и в ад вы не пойдете, этого не будет. Почему не будет? Я, сказал Христос, даю им жизнь вечную. Потому что это не то, что ваши усилия, или ваше особое, так сказать, ну как вот у гностиков, они такие особо знающие, такие крутые все христиане. Если бы сказали бы крутые христиане, но я думаю, что как раз они-то, у них проблема с гордыней. Спасаются простые христиане, максимально простые люди, которые просто доверяют, что Христос раз уж дал, он уже не отберет. Подарки обратно даже у людей не отбираются. Не погибнут вовек, и никто не похитит. Но для этого нужно быть овцой, не козлом, а овцой, понимаете, да? То есть послушным, не бодливым, не вредным, не гордым. Нужно быть овцою. Овцы мои слушают голос. Это особая категория людей, которые есть на земле. Римлянам 8:28, об этом же Павел пишет. Тоже всем хорошо известный текст. Римлянам 8:28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Тут Павел объясняет, что не похитит и не погибнет не означает, что у него будет все это в шоколаде, как есть такое Евангелие процветания, страшная мерзость. Нет, конечно. И у апостолов не все было в шоколаде, и у Христа Господа не все было в шоколаде, да, вот и в шипах всяких. То есть проблем хватит. И Павел пишет, внутри страхи, снаружи нападение. Но знаем, о чем говорит ясность. Мы четко понимаем, мы всегда это помним, что если мы любим Бога, не просто овцы послушные, но еще и любящие овцы, и если мы еще и призваны по его изволению, то все вот это, неважно, это Голгофа, это Павлу голову отрубают, или Петра, значит, вниз головой там вешают на крест, все это содействует ко благу. То есть не похитит, это не означает, что не будет страдать. Абсолютно. И то, что он не потеряет жизнь вечную, это не означает, что у него все будет замечательно. Это неверное трактование, абсолютно. Это означает, что все, что с тобой происходит, об этом знает Бог. И Бог это попустил, допустил твою жизнь для чего? Просто так пошутил с тобой? Для блага. Когда спорил сатаной и Бог в отношении Иова, там такая есть трактовка, довольно сомнительная, я бы сказал. Ну вот они поспорили, а он всего лишь, так сказать, продукт распада, да, продукт спора. Ну, мол, человечишка, подумаешь. Подумай, чтобы у него дети погибли, подумай, чтобы у него случилось. Ну, это же великие спорят, Бог с Таною, с ангелом. Нет, это было для блага, потому что Иов любил Бога и поэтому спорил с ним. Ничего нет хуже равнодушия к Богу, когда Бог что-то делает, а мы, да ладно, да мы ничего не, мы понять не можем. Нет, ясность нужна. Не нужна замудренность, наоборот. Не нужна псевдоученость, шикование какими-то цитатами. Вот если кто-то читает вам проповедь или просто разговаривает и сыпет цитатами, этот человек ничего о Библии не знает. Ничего. Он просто начетник, есть такое выражение прославное, начетник. И вот он выбрасывает, как фонтан, извините. Это дискредитация Слова Божия. Ты прочитай одну-две цитаты, но ты объясни человеку, что имел в виду Господь. Что здесь, в чем здесь ясна суть, а не просто вот закидывая человека Библией, просто того, что тебе лень одно слово разобрать библейское. Глубина заключается не в том, чтобы много болтать библейский цитат, это ужасно просто слышать, а в том, чтобы понять, что имеется в виду в любом тексте, который вдруг ты понял. Итак, ясность и стойкость между собой прямо как любовь с покоем. Это такая парочка твикс. То есть это означает, что ты ясно понимаешь, все, что с тобой произошло сегодня и завтра, как бы ты ни заболел, что с твоими детьми, с твоей родиной, все, что угодно может случиться. Все, что угодно, я вас уверяю. Как и с Израилем. Как и с СССР. Ну уж кто бы думал, да? СССР. Любимая наша отчизна. Помните, пели? Где она? Все может случиться в любую секунду. Да, да, нерушимые которые. Йок! Джинсов не хватило и мыло кое-кому. О, боже мой, какая великая страна. Понимаете, когда распался СССР, я, с одной стороны, радовался, потому что какая-то свобода пришла, конечно. Но, с другой стороны, ну какая мелкая причина. Ну, я понимаю, бы хлеба не было, там, как вот первая революция была февральская, да, хлеба не было 3 дня. Это великое страшное событие. Тут не хватило джинсов и мыла кому-то. Все, разрушили, ногами штоптали. Ввалились в такой национализм, что не знаю, когда выберемся. Так вот, ясность Христова и стойкость связаны таким образом. Мы понимаем, да, союз развалился, да, там у меня рак пятой степени, да, у меня дети неверующие, там, ну, самое страшное, я сейчас набираю самые страшные какие-то вещи, но я знаю, что все это что делает со мной? Если я люблю Бога, если я призван, если я овцеподобен, а не козел, содействует. Это содействует. Благо и доброта, такая кисельная, знаете, разливная, женская, это совершенно разные вещи. Бог не добр. Как кто Бог, Иисус говорит, благ. Что ты зовешь меня, Господь? Только Бог благ. Благость отличается от доброты примитивной. Ну, примитивно понятой. В доброте нет ничего примитивного. А понять можно все примитивно. Все можно исказить и сделать детским садом. Манной каши. Благо, которое имеется в виду Господь, это спасение, вечное спасение души. Его, чтобы не похитил никто из руки, и чтобы не потерять вечное спасение, Бог будет попускать вот для этих самых любящих. Бог бьет всякого сына, которого принимает, и бьет сильно. А если не бьет, значит не сын. Так Павел писал. Да и по-русски так же было всегда, и по-украински. Всегда так было. Если не бьет, значит не отец. Значит ему все равно, что ты погряз в грехах и в чем угодно. Пускай Господь благословит нас этими чудными благословениями. Мы уже в прошлый раз говорили о покое. Господь говорит, придите ко мне, я дам вам покой. О первой любви, которая внезапно появляется, но, к сожалению, бывает, исчезает. И эти два важных благословения или благодати – это ясность. То есть человек какие-то вещи, касающиеся его личного спасения, причем несомненного, никто никогда вас ничего не сделает. Если вы любите Бога, если вы признаны, если вы овцеподобные, вы не упрямы, как осел, никто ничего не сделает. Никто и никогда. И бояться, кроме Бога, не надо. Никогда и ничего. И в этом стойкость. Ну, кальвинисты говорят святых. Очень часто меня упрекают мои слушатели, которые вот на одноклассниках пасутся. Почему вы это слово все время избегаете? Ведь Павел не избегал. Я говорю, Павел жил в первом веке. И не смотря порнографию. Он не избегает этого слова. А мы, извините, испорчены насквозь. Какие мы святые, если мы вот это все глядели, на эту пакость всю жизнь это видим, и у нас внутри такая, извините, полная каша. Мне из Павлова больше нравится «я первый грешник». Вот это больше похоже под меня, Павлово выражение. Поэтому не надо выбирать из выражения апостолов то, что нам, так сказать, нас приподнимает в своих глазах. Это гордыня. Поэтому я никогда этого не говорю. Но все-таки я понимаю, что стойкость есть даже у людей глубоко испорченных, если они любят Бога. Помолимся об этом. Слава тебе, Всевышний Бог, за Иисуса Христа, нашего любящего Господа и Спасителя, который, придя на эту землю, дал ясные и простые заповеди, ясно и простые для любящих, для овец, для людей негордых и для тех, кто призван по его изволению. И дал такие обещания, которые выражаются, ясно выражаются и дают нам стойкость. Что бы с нами ни происходило, как бы нас не пугали или, наоборот, не захваливали, или еще что-то делали с нами ужасное, мы никогда не похитимся из руки Твоей. Мы всегда будем с Тобой, мы идем в вечность, но не потому, чтобы мы достойны были, а потому, что Ты это обещал. Мы Тебе верим. Аминь.